Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Жизнь как служение». Сегодня мы беседуем с председателем Ольгинского общества, с членом правления Союза православных женщин Гавриловой Ольгой Владимировной. Здравствуйте, дорогая Ольга Владимировна!
Здравствуйте, моя дорогая Надежда Николаевна и все замечательные наши слушатели и радио Благовещение.
Мы очень рады вас видеть, и хочется сразу сказать, Ольга Владимировна, конечно, прошел 2025 год, и получилось так, что мы с вами не успели, как обычно в каждом году, сделать отчет о том, как прошла, слава Богу, очередная научно-практическая конференция, 18-е Ольгинские чтения. А в году 2025 они были особенными, потому что были такие круглые даты, как 20 лет вашего Ольгинского общества, это так очень точно. Круглая дата, да. 30 лет вашего храма крестильного в честь великой равноапостольной княгини Ольги.
Построен в 1995 году, да, по благословению патриарха Алексея II.
Прославление, 25-летие прославления наших священномучеников и новомучеников земли русской, нашей церкви русской, и также 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Ну и всегда тематика вашей научно-практической конференции настолько широкая, что как почти невозможно охватить объем личности святой равноапостольной великой княгини Ольги, также и когда касается вот таких вопросов внутрицерковных или широко культурологических, все попадает в эту тематику. Поэтому для начала все-таки скажите, вот как проходила конференция, кто представительствовал в этот раз на этой конференции. И дальше, поскольку докладов было много, почти чуть ли не там не 14, то мы выберем какие-то выборочные такие знаковые доклады. Там все было чудесно, но мы какой-то акцент сделаем на определенный материал, иначе охватить все невозможно. Вот, пожалуйста, сначала о том, кто представительствовал. Открывал конференцию настоятель храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами протоиерей Константин Татаринцев.
Да, наш любимый батюшка, настоятель и духовник уже 20 лет нашего общества. И советник, и советчик, и отец, и миротворец, и мы все учимся у него любви.
Он открывал конференцию и чтение 18-е Ольгинские, а представительствовали на ней?
От управляющего делами Московской Патриархии, первый викарий, патриарх Московской всей Руси, приветствие привез его заместитель и прочитал от митрополита Григория нам замечательное приветствие и пожелание, и благословение. Второе, значит, у нас наш руководитель по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерей Дмитрий Рощин. Он тоже отправил своего заместителя с приветствием нашим чтением. Давно тоже дружим, и он очень нас любит и нам всегда присылает свои благословения и великолепные слова о нашей великой Ольге, основательнице русского государства. от Союза православных женщин, Международной общественной организации «Союз православных женщин», была сопредседатель правления, кандидат исторических наук Нина Борисовна Жукова, давнишний, уже 15 лет, как исполнилось Союзу православных женщин у нас в России. Она бессменный сопредседатель и организатор этого великолепного союза. Очень много за эти годы по всем концам России и за рубежом она создала, и все ее помощники – отделение Союза православных женщин. Теперь есть Союз православных женщин, отделение Луганское. Это матушка Наталья Кузнецова, которой отец Дмитрий Кузнецов и матушка Наталья Кузнецова, наши давнишние друзья и докладчики. Всегда интересно, динамично выступает. И вот Нина Борисовна увидела в ней руководителя отделения Луганской Народной Республики Союза православных женщин. Далее нас приветствовал Общественное объединение Ассоциации учителей православной культуры, член Союза писателей, помощник руководителя Международной славянской академии Алексей Юрьевич Соловьев. Всегда очень ярко, всегда харизматично, динамично и с любовью. И, конечно, наша замечательная Галина Григорьевна Алексеева, которая тоже не раз выступала на радио «Радонеж», которая возглавляет некоммерческое объединение «Семья России». Им тоже в этом году исполнилось 20 лет. Такие вот совпадения, такие движения по России женские.
Ольга Владимировна, вот мне бы хотелось очертить круг нашей беседы в том плане, что, конечно, мы начнем в первую очередь с того, что касалось непосредственно равноапостольной великой княгини Ольги именно на этой конференции, потому что, казалось бы, ну, это какой-то неисчерпаемый материал, неисчерпаемый масштаб личности. И вот у вас там был доклад о том, когда родилась великая княгиня равноапостольная Ольга. Казалось бы, понятно, что точной даты как бы быть не может. Да? Есть приблизительно даже дата крещения, несколько вариантов в Константинополе, Византии. Ну вот расскажите подробнее об этом докладе.
Доклад делал нам Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. И доклад так и назывался «Когда родилась великая княгиня Ольга?». Мы этот вопрос уже 20 лет исследуем, и у нас даже есть и свои рассуждения, основываясь как раз на словах Ключевского, который сказал, книжка даже есть такая у нас продается в храме о великой княгине Ольге, что все даты в житии великой княгини Ольги и великого князя Игоря, они все какие-то очень сказочные, не настоящие, потому что, во-первых, о ее житии начали писать намного позже, лет через 150 после ее кончины. И, конечно, много было ошибок. Вот Константин Александрович, он тоже свою даже версию выдвигает, но он сначала исследовал летописи, и начало «Поезд временных лет» имеет несколько стадий формирования. Сравнивая ее текст по лаврентьевскому и ипатьевскому спискам, исследователи обнаружили логические нестыковки, вставки, разрывающие связанное изложение. То есть это уже началось давно. И поэтому, конечно, многие исследователи, некоторые исследователи, например, вот ей было по как бы стандартному сегодняшнему изложению – ей было 42 или 49 лет, когда она родила своего Святослава, что быть не могло. Скорее всего, конечно, ей было лет 38, когда она поехала в Константинополь. Это мы в своих докладах говорили еще на предыдущих ольгинских чтениях. А у Ольги Семеновны Хижняк, нашей Ольгинки, кандидат философских наук, Петербург, музей религии, она даже доказательства приводила, предположения свои доказывала тем, что очень логично, что Великая Ольга была в Константинополе два раза. Первый раз в крещении, когда была еще молодая, и Святослав еще был мальчиком, и Малуша с ней ездила. Это все вот в каких-то преданиях сохранилось. А второй раз уже, когда она была в возрасте, который вот сейчас современные историки стандартно придерживаются этой даты, когда ей было уже 69 лет. И, в принципе, это возможно было. Но когда константинопольский император, молодой еще, когда ей было 38, очаровался ее красотой, это вполне реально. И это вошло в акафист Святой Княгине Ольге, и мы поем на каждом акафисте, на каждом молебне, посвященный ей по средам, именно об этом.
Ну и когда, в какой раз, как он говорил, она его переклюкала, то есть перехитрила. Это, очевидно, или связано вот с этим предложением замужества, когда она сделала его крестным отцом, попросила, и он не учел этот момент. Либо то, что она могла быть второй раз, кстати говоря, вот у нее было почему к нему некая претензия, когда он попросил войско дополнительно, когда ему нужно было, она в очень жесткой форме ему ответила, напомнив, ведь она хотела, чтобы митрополия появилась в Киеве, и уже тогда митрополия появилась в Киеве, православная. Он на это не дал согласия. И после этого вот такой жесткий был ответ. Вот есть такое предположение тоже.
Да.
Так что тогда вот эта версия с тем, что два раза посещала, вполне вписывается.
Реально.
Вполне
да.
вписывается.
Да, да, вписывается, конечно.
А что в этом докладе, опора на что шла? Все-таки на какой год рождения?
Константин Александрович предполагает, что все на 10 лет сдвигается раньше. Допустим, ее дата кончины 869 год, мы всегда на это опираемся, что дата кончины известна, а дата рождения неизвестна. И мы в 2019 году праздновали 1050-летие ее кончины. В храме Христа Спасителя патриарх служил. Потом в зале церковных соборов у нас были ольгинские чтения. Это было потрясающе. Все до сих пор вспоминают этот праздник. Нина Борисовна Жукова нам помогла с оформлением зала. И сейчас почила Аситис Анастасия Петровна. Она меценат. Замечательное слово, которое сейчас редко употребляют.
Мы в своих передачах рассказывали, какая разница между спонсорами и меценатами, говорили об этом.
Да. А мы предполагаем, раз она скончалась, ей было 80, а может быть и больше, где-то 84, то, скорее всего, год рождения ее 880-е годы, вот так. Если ей в 969 году было 84, ну, минусовать, вот где-то так. И в 903 году вроде бы князь Олег привез великую нашу Ольгу, когда она еще была язычницей и имела имя Прекраса, привез в Киев в жены великому князю Игорю. Поэтому вот очень интересно. И тут, конечно, Константин Александрович еще сказал, ну, новое в кавычках слово о происхождении Ольги сейчас ведется в Киеве. К сожалению, они всем внушают, что в современной украинской историографии, пытающейся отрицать любую связь Древней Руси с современной Россией, и поэтому утверждение львовского историка Митько, что Ольга родилась якобы в Плесненске на Волыни, поскольку в крещении она именовалась Еленой, оставляем это без комментариев. То есть он, конечно, тоже потрясен, что такие искажения, такая ложь сейчас идет исторической науке.
Это не имеет отношения никакой науки, ни
да.
исторической, ни богословской. К сожалению, планомерно как шло, и продолжается искажение истории. И можно, если говорить, до чего доходило еще до 2014 года, до всех трагических событий, когда в полном серьезе людям на Украине внушали, ну, понятно, что верующие люди, конечно, принять такое не могли, и даже это вызывало тогда ироническую улыбку, но это оказалось все очень трагично. Они договорились до того, что у них Христос украинец, что ж там говорить про княгиню Ольгу. Доводили все до абсурда и оболванивали, вот, ну, не знаю, кого-то удалось им оболванить, но там настоящие крепкие верующие, их большинство, что показывает сейчас вот то, что там церковь исповедническая, и люди уже фактически мученики многие. Мученики, исповедники, поэтому, конечно, на абсурдные вещи там верующие люди не ведутся. Другое дело, что они страдают очень, это вот другой вопрос. А вот там же у вас был какой-то доклад, связанный с Рюриковичами, где какая-то опора шла на ДНК.
Да,
мы ведь сейчас очень в связи с вот реваншизмом, в связи с перевертышами, лжеисследованиями историческими, очень осторожно сейчас стараемся относиться ко всяким нововведениям и, так сказать, новшествам. Вот. А что вот говорят наши православные ученые, богословы?
Доклад у нас назывался так. Наш диакон Дмитрий Савык нашего храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами тоже ученый. У нас ученых немало, священников. Кандидат физмат-наук. И название доклада «Князь Переславский Дмитрий Александрович и потомки князя Рюрика. Современные исследования ДНК генеалогии». Он вообще уже второй раз нам делает доклад, очень, конечно, сложный по терминологии, те, кто не знает биологию, генетику.
Вот. Птичий язык науки.
Но во всяком случае он четко проследил и показал нам линию того, что рюрики, конечно, далеко не шведы. И об этом говорила еще Грот, Лидия Павловна, давно на наших докладах.
И Ольга никакая не Хельга.
И не Хельга, конечно. Это чисто лингвистически вообще такого слова в шведском языке нет. И сейчас исследования генетиков все больше и больше низлагают нормандскую теорию происхождения рюриков. Вот. И рюриковичи – это славяне балтийские. Просто их называли варягами, но это совершенно не шведы, это не норвеги, это прибалтийские славяне. Поэтому
могли вообще называть, ведь называли немцами, кажется, немые, как
да,
широко.
Которые не знают русский язык.
Да, да. Это же широкое обозначение было, так что и здесь может быть некое обобщение такое.
И я зачитаю немножечко вот его мысли отца Дмитрия. Оказалось, что Y-хромосома, которая передается только по прямой мужской линии, у князя Дмитрия Александровича относится к гаплогруппе номер 1А1. Это доминирующая из трех гаплогрупп, которые присутствуют у современных Рюриковичей. При этом его ДНК, которая передается только по прямой женской линии или от матери к сыну, но не передается от отца к детям, принадлежит гаплогруппе, которая наиболее распространена в Центральной Азии. Это указывает на то, что предки князя по женской линии с высокой вероятностью имели восточное происхождение – монгольское. Принцессы монгольские выходили замуж за наших князей. В докладе представлен анализ вышеуказанных результатов с точки зрения ДНК-генеалогии. СНИПы всех известных шведских образцов из международных баз данных Y-хромосом не являются предковыми для князя Дмитрия Александровича. И делается при этом вывод, что заключение авторов статьи 2023 года в журнале «Acta Naturae» подогнано, в кавычках, под нормандскую теорию, но не соответствует объективным данным. Нас это очень радует, потому что разговоры об этом идут давно. И никак наших ученых, которые привыкли стандартно мыслить по стандартной исторической науке, пока сложно очень переубедить. Но я надеюсь, что есть подвижники, такие вот, как отец Дмитрий Савык. Он, кстати, родом из Украины. Вот, и очень рад тому, что он русский, настоящий русский. И что все-таки удастся как-то наших ученых, историков, раскачать именно на более глубокие исследования и учитывать, конечно, и физиков наших, и математиков, которые сейчас занялись этим вопросом очень серьезно. Так что вот очень приятные такие данные были получены, и что великая Ольга, великий князь Игорь, князь Олег, родственники, которые князя Игоря, и вообще все рюриковичи, это не шведы, ну и не варяги в полном таком их
классическом,
смысле, классическом понимании, а это прибалтийские славяне.
Ольга Владимировна, спасибо за то, что вы нас так тоже просветили. Хочется сказать, что, как мне кажется, все-таки в некотором смысле центром таким вашей конференции было такое знаменательное событие, что у вас присутствовал внук священномученика Владимира Четверина, чьи мощи вшиты в антименс вашего храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Конечно, присутствие вот такой прямой линии и все мученика-любцы, конечно, были, наверное, этим поражены и очень обрадованы. И поэтому вот скажите об этой дивной встрече. Думаю, что это в некотором смысле какое-то тоже центральное событие вашей конференции.
Бесспорно, безусловно. Мы так счастливы, что мы нашли родственника, это правнук отца Владимира Четверина, священномученика и, в общем-то, нашего героя России, наверное, можно сказать, да? А нашел его наш алтарник Иван Полосков. Он тоже такой исследователь, тоже ученый, юрист. И он дал нам телефон Александра Борисовича, я ему позвонила. Он был очень удивлен, очень рад. И, конечно, нам сделал очень интересный доклад, как о о священномученике Владимире Четверине. И у нас икона написана, очень хорошая, красивая, ручного писания. И вот теперь у нас антиминс. И, кстати, у самого докладчика Александра Борисовича дочь Ольга. И он был так потрясен этим, что вот так великая Ольга его сюда к нам привела, ему очень понравилось у нас. И отец Константин, и мы все, и вся конференция, и храм. И он у нас тут был несколько раз на богослужениях у нас бывает, мы теперь видимся. И теперь мы, как батюшка наш, отец Константин, говорит, дружим домами. И еще такая интересная информация. Он же доктор биологических наук. И поэтому вот доклад отца Дмитрия Савык тоже была ему настолько интересна, как ученому. Они потом еще разговаривали, обсуждали какие-то вещи. Возможно, он тоже узнавал более подробно. Так что тут получилась вот такая симфония ученых, потомков. И еще хочу интересный такой факт сказать. Так как мы часто, я отдыхаю в Ессентуках, там есть храм Святой Троицы Живоначальной. И оказалось, я нашла и в интернете, и у меня есть контакты настоятеля отца Сергия, что у них в антиминсе тоже частица мощей священномученика Владимира Четверина.
А знаете еще, где есть тоже вшитая частица мощей в антиминс? В Зеленограде, в храме святого Александра Невского.
Тоже отца Владимира
да.
Четверина. Вот надо, у меня такая идея их всех собрать на ольгинские чтения. Потому что и к нам сюда, чтобы они приехали, конечно, приглашение обязательно отправим, даст Бог, может быть, кого-то пришлет, или если смогут, сами приедут.
Ну, потому что и сам священномученик, отец Владимир Четверин, это уникальная тоже такая личность, пережившая, не пережившего страшнейшее гонение, а мученически погибшего. Ну, просто это было для местных жителей, верующих, в самые трагические периоды гонения на церковь, такое мерило совести. Они ему доверяли свой хлеб, который тогда изымался. И как с ним не поступали потом, как его не мучили, не пытали, и он был оклеветан, как это обычно, а вот ключи от храма он все-таки не отдал. Это тот случай, ну, когда человек стоял до конца, и он был расстрелян. И потом прославлен тоже. Не зря празднуется 25-летие прославления наших новомучеников, исповедников Русской Православной Церкви. Так что это прям вот сердцевина вашей конференции.
Да, это был праздник для всех, в буквальном смысле слова, праздник, потому что один из самых центральных докладов, интересных открытий. И вот теперь наш храм, так сказать, мне кажется, можно назвать и храмом отца Владимира Четверина, потому что и частица мощей есть, и икона есть. И теперь можно к нам совершать паломничество.
Да, и люди, которые, даже вот родственники,
да.
Все объединилось вокруг храма. Теперь хотелось бы, чтобы вы сказали о докладе Никитиной Ольги Александровны. Это кандидат филологических наук, гид-экскурсовод компании «Кашинград» в городе Кашин Тверской области. Это касается равноапостольного Иосафа Кадьякского, первого православного епископа Аляски. Это уникальный человек с уникальной судьбой и с очень трагической, можно сказать, смертью. О нем мало что известно, но вот в свое время я делала и собирала материалы, мне присылали даже вот из архивов Нью-Йорка, а тоже священномученике Александре Хотовицком, который был первым настоятелем Нью-Йоркского собора святителя Николая Чудотворца, на который жертвовали деньги и патриарх Тихон, и Николай II. И это уже были следующие шаги. А ведь вот этот святой, о котором мы сейчас будем говорить, это времена Екатерины II. На самом деле период закрытия монастырей, но и дипломатических своих, так сказать, планов она отправила туда, чтобы открыть кафедру вот в Северной Америке. И поэтому это очень интересно, вот как складывалась судьба этого первопроходца и, конечно, человека с такой трагической жизнью, но святого человека.
А началось все в прошлом году. Никитина Ольга Александровна нашла интересную информацию о новой местночтимой святой Кадьякской Ольге. И это так заинтересовало ее. Она в прошлом году сделала доклад как раз именно об этой женщине, современнице нашей.
Нашей современнице, потрясающей. 20
век, да. И это так ее потрясло, и всех нас тоже, что она потом стала продолжать эту тему. И вот как раз вернулась в те времена, когда это все начиналось. Но представляете, современная наша Ольга. У меня, знаете, какие мысли? Что великая наша Ольга, великая наша русская святая Ольга просвещает не только Белый Мал, Великую Русь, всю Русь, но и, получается, весь мир. И до Америки дошла ее проповедь и молитва, даже вот в 20 веке. И там появилась вот святая Ольга. Она, эта женщина уникальная.
Она людка, да, по-моему?
Она эскимос.
Эскимос.
Да, она эскимос и супруга священника, настоятеля храма Кадьякского. И это такая жертвенность прославилась там. Вот при жизни она всех измученных женщин под свое крыло, всем помогала, все отдавала, ну такая ее бессребренность и такая жертвенность ее и прославила. И ее уже при жизни почитали эскимосы за святую.
И она, поскольку наш современник, сохранились ее фотографии.
Да.
И вот мы говорили в прошлом году об этом докладе, это было целым открытием. И вот оно продолжается теперь уже к истокам. Фактически вот этот святой, ну, в общем, это времена Екатерины II. И в синодальный период появился вот такой вот человек, который проложил такой нелегкий путь. И когда они там все-таки кафедру открыли, да, вот и стали осваивать земли, там крещение происходило тысячами. Тысячами в невероятных условиях вот этих племен местных. Венчание, крещение тысячами – это охватить, учитывая сложность времени и климатических, и всяких условий, что на каких-то других там островах помощники и погибали, потому что язычество было жестоким тоже. То есть недооценить, но надо знать и помнить этих людей. Поэтому вот это возвращение, спасибо докладчику, что вернуло это. Вот тоже равноапостольный Иосаф Болотов, а фамилия Болотов, она очень знаменательная. Там несколько святых выходило из этого рода, и тоже есть подвижники нашего времени. Тот же Макарий Болотов, который похоронен недалеко от Оптиной пустыни.
Замечательно вы сделали экскурс в историю. А теперь мы, наверное, продолжим дальше. Вот здесь тоже очень интересный был доклад во втором отделении.
Я что хотела еще, да, простите, сейчас пожалуйста. Вы. Просто вот промысел Божий до конца непонятен. После вот такой деятельности жертвенной, подвижнической, вот жизнь как служение. Жизнь свою закончил равноапостольный Иосаф, епископ Кадьярский, тем, что вот они плыли на корабле, и корабль утонул. То есть, казалось бы, вот как это все непостижимо промыслом.
Трагично, печально, да?
А в итоге все равно он, да, святой, да, по своей жизни, как служению. Вот, и поэтому вот можно к нему тоже обращаться с самыми разными молитвами. И надо возвращать эти имена.
Конечно. И еще вот как-то я размышляла по поводу страданий христианских. И вроде бы Господь был распят, и это поражение, а потом победа, а потом воскресение. И вот кто с Господом, прославленные. И в то же время все наши поражения потом могут увенчаться победой. Вот есть такая надежда, что все наши страдания в радость обратятся.
Ну, конечно, смерть, где твое жало, ведь была побеждена,
да,
смерть.
Да.
Ну, не будем даже сильно, да, рассуждать на эту тему. Вернемся к нашим докладам. Очень интересно, и для меня, например, особо значим доклад монахини Марины Бурмистровой, кандидата филологических наук, «Уроки отца Иннокентия Просвирнина». Вот эта личность, вот действительно недооцененная, абсолютно наш современник, проживший тоже очень насыщенную, такую жертвенную жизнь, творческую в плане вот церковного служения, потому что он был и церковный историк, и выдающийся архиегеолог, и издатель. То есть, в принципе, если вот так вот брать, Ольга Владимировна, я вот когда о нем думаю, потом объясню, он связан с близкими мне людьми, он был их духовным отцом. Он, вот наш современник, фактически попытался повторить подвиг Дмитрия Ростовского по масштабу.
Да, потому... по масштабу, да. Он участвовал в подготовке многих изданий Московского патриархата, Библии, Нового Завета, 1976 год. Значительный его вклад – многотомное издание «Настольная книга священнослужителя». 1977-88 год. Под руководством отца Иннокентия была создана картотека русских святых, как аналогично святителя Дмитрия Ростовского. В состав богослужебных миней по его инициативе были включены службы многим русским святым. Была начата подготовка уникального иллюстрированного 10-томного издания русской Библии. Уникальная личность, а я бы хотела сказать еще про докладчика.
Да, немножко, скажите про докладчика, да. А я потом все-таки вернусь и к самому архимандриту Иннокентию.
Его могилка находится на Спасском Ставропигиальном монастыре. Там служатся панихиды и в дни кончины, в дни рождения. И там собирается всегда много людей, почитателей, которые знали его. Вот. И его духовное чадо, вот монахиня Марина Бурмистрова, как она себя называет, мать Марина, кандидат филологических наук, она не случайна. Она педагог, по-моему, даже заслуженный учитель России. У нее огромное количество изданий, уроков по русскому языку и литературе. Она филолог и сочиняет сама стихи. В конце доклада она не могла эмоционально, великолепно, я так никогда не передам, прочитать свои стихи, посвященные своему духовному отцу, вот Иннокентию Просвирнину. Она же его духовная дочь, всю жизнь была. Благодаря ему она стала вот такой горячей христианкой. И теперь на пенсии она приняла монашество, наверное, года 2 или 3. И проживает в скиту Алексеевского монастыря, вот где-то под Москвой. И здесь она бывает. И к нам на Ольгинские чтения приехала. И приезжает на наши молебны по средам. Бывают у нее такие выезды. Она очень радостный такой человек, совершенно, мне кажется, не стареющий никогда.
Я хочу с ней сделать отдельный материал, потому что, вот как сам о себе говорил архимандрит Иннокентий Просвирнин, он называл себя «лопатой в руках Бога». То, что он умудрился найти, каким трудом, он составил картотеку, которая составляет более 600 имен русских святых. Он составлял такую русскую патристику, то есть сочинение средневековых русских святых. Вот к тысячелетию Руси у него была книга, альбом, посвящен. Он еще ведь великолепный фотограф был, он освоил очень многие технические вещи. Она до сих пор считается среди профессионалов, в общем-то, непревзойденной по своему, так сказать, исполнению. И, кстати, вот когда он обучался, его диплом был посвящен Оптиной пустыне. И вот слова преподобного Пахомия Великого он приводил часто как вот примеры. Почему так важно книгоиздание? Он, слова преподобного Пахомия Великого. Есть времена, когда Господь дает людям старцев, но придут и такие, когда не будет старцев, и люди будут вынуждены спасаться по книгам. Об этом говорил и Игнатий Брянчанинов, и Иоанн Кронштадтский, как мы знаем. А это вот, ну, можно сказать, наш современник, который занимался летописями, например, вот, и придавал такое огромное значение. Вот на вопрос, когда его спрашивали, зачем нужен церковнославянский язык, он говорил, для того, чтобы сохранить русский, настоящий литературный русский язык Пушкина и Державина, а не опускаться, значит, там, до газетных или каких-то вульгаризмов.
Да, и сленгов современных. Да. Да.
И вот когда он задумал, ну, там объем работ был, это, во-первых, их сотрудничество такое самое знаменательное было, это, конечно, с митрополитом Петеримом Нечаевым. Это вообще династия целая, и вот кто занимался книгоизданием, и, кстати, и гонения они потом, как монахи, претерпели, вот когда распад Советского Союза случился, и вот эти все переломные моменты, и, конечно, пострадали, они оба были гонимы, но он взял огромный кредит, чтобы издать вот это 10-томное издание, цветное, да, вот о котором вы говорили, при жизни вышел только первый том. Но вот выплачивал он его до смерти, вот кто-то из духовных, вот была Курочкина тоже, вот его духовное чадо, она говорила, что буквально перед самой смертью, когда он выплатил этот кредит, она услышала глухое мужское рыдание. То есть, чего это ему стоило? Сколько? А ведь, смотрите, в 93-м году, когда погибли оптинские три единые монахи наши, да, вот в 93-м году в одном месяце, получается, были убиты оптинские три монаха наших известных, Василий, Ферапонт и Трифон. И в этом же месяце было нападение на самого отца Иннокентия.
Он так и не оправился.
Невозможно было оправиться. Он выбросился со второго этажа, его пытали. Так как он потом, замученный судами, он все просил, чтобы этот человек, который его не смог убить, сказал, что я тебя убить не могу, чтобы он успел покаяться. У него было такое, что он просил еще, чтобы было снисхождение, чтобы этот человек, который вот его ножом фактически резал, чтобы он успел покаяться. То есть в своей жизни он столько совместил вот этих подвигов, а по уму, по охвату. И он тогда говорил в эти сложные годы, ельциновские, да, потом вот, что я верю в то, что наш народ не продаст душу за валюту. И про летописи. Он говорил о том, что в летописях сконцентрирован взгляд на историю с высоты промысла Божия. То есть понимание и знаемость этих рукописей. Я о нем могу говорить очень долго, и поэтому мы встретимся, даст Бог, вот с вашей докладчицей.
Да,
и тогда поговорим и о его духовных чадах, потому что по плодам судятся.
Она очень много может вам рассказать интересного. Я потому что он, по-моему, лет 30 был у нее духовник, ну, всю жизнь, всю ее сознательную духовную жизнь.
А представьте, он работал в архивах и на Святой Земле, и на Синае, и на Афоне. До сих пор, вот до сих пор не издана книга его по Афону. Вот как обидно. Вот представьте, сколько этот человек добыл жемчуга, и думаю, что это еще ждет своих открытий. Царство небесное и вечный покой этому подвижнику нашего времени. Масштаба вот таких трудов в этой области, ну, вообще трудно.
Высокий героизм.
Не просто знаю, кого можно поставить рядом. Да, не, это невозможно. А он недооценен, и о нем фактически мало кто и где говорит.
Вот сейчас, мне кажется, благодаря матери Марине Иннокене, нашим чтением, может быть, и вашей передаче о нем будет как-то народу донесено, что у нас такие герои, такие просто, ну, золотые.
Это титаны духа.
Да,
вот титаны духа.
Глыба. Это потрясающе просто.
И вот мы не можем охватить то, что объем огромный, говорили больше 14 докладов. Касалось ведь и 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ольга Владимировна, у вас доклад о поэте-фронтовике Шубине делала Кирюхина Вера Алексеевна,
историк,
сама историк. И вот она открыла новое имя. Доклад назывался «Дева, воин боевого стана». Мы знаем целую череду советских поэтов-фронтовиков, там не будем даже перечислять, там и Слуцкий, и прочее. А вот это имя неизвестно. Поэтому вот о нем несколько слов все-таки скажите.
Он и Великую Ольгу очень почитал. Павел Николаевич Шубин родился 14 февраля 1914 года, Орловская губерния. А скончался 10 апреля 1951 года. Русский советский поэт, журналист, переводчик, фронтовой корреспондент. Сейчас вот мы раньше о нем и не знали. И люди, благодаря вот Вере Алексеевне, ее эмоциональному отношению и, как ей кажется, открытию, узнали эту фамилию, это имя и его стихи. Я сейчас, наверное, к финалу подходит наша передача. Я прочту его стихотворение. Их стихотворений много, можете в интернете посмотреть все его произведения, чем он жил, каким духом он прошел всю войну. И есть сборник стихов его «Ветер в лицо». Это предвоенный. А второй называется «Парус», тоже в 1940 году вышел. Он участник Великой Отечественной войны, советско-японской войны. Служил фронтовым корреспондентом в Карельском направлении, на Дальнем Востоке, Манчжурии, на Волховском. Тогда же создал стихи о русских войнах. «Полмига», «Битва на Дону», «Идет на родину солдат», «Мы устоим». Хорошие, да, слова. Мы устоим. Давайте будем молиться, чтобы мы устояли. Давайте я прочту вам. Вот у меня есть стихотворение «Полмига». Оно не длинное. Так, конечно, артистично. Я, наверное, не прочитаю, как Вера Алексеевна. Она у нас очень артистично и эмоционально прочтет, но как могу. «Нет, не до седин, не до славы. Я век свой хотел бы продлить. Мне бы только в той вон канавы полмига, полшага прожить. Прижаться к земле и в лазури июльского ясного дня увидеть оскал амбразуры и острые вспышки огня, Мне б только вот эту гранату, злорадно поставив на взвод, всадить ее, врезать как надо, в четырежды проклятый дзот, чтоб стало в нем пусто и тихо, чтоб пылью осел он в траву, прожить бы мне эти полмига, а там я 100 лет проживу.
Спасибо большое за стихотворение, которое, к сожалению, остается злободневным и сейчас, в наши тяжелые дни военных действий. И все-таки хочется закончить на такой высокой, какой-то оптимистической ноте, что, несмотря на все трудности, которые происходят и события вокруг, а тем не менее, уже 20 лет ваше Ольгинское общество живет и действует. Уже 18-е чтения ольгинские проходят и в таком составе, и неисчерпаемые темы, и столько всего интересного, и столько открытий. Поэтому мы желаем вам и протоиерею отцу Константину Татаринцеву и всем вашим соработникам помощи Божией в ваших трудах, и будем ждать теперь уже новых ольгинских чтений в 2026 году.
23 июля, накануне Ольгиного дня, который празднуется 24 июля, мы Великую Ольгу должны помнить все, прихожане православные обязательно, 23 июля в 10 утра начинаются ольгинские чтения 2026. Они будут 19-ми и продлятся до 16 часов. Приглашаем всех. У нас все открыто. На перерыве будет чай, пирожки и общение с любовью, радостью. И все уйдут наполненные новыми знаниями обязательно. Мы очень будем стараться, потому что это наше главное мероприятие года. И вот в конце хочется закончить цитатой Ивана Ильина, которую привел наш первый докладчик
Блохин.
Наверное, эта фамилия вам известна, Владимир Владимирович. «Духовные основы русской цивилизации. Россия как государство цивилизации». И вот он приводил такие слова замечательные. Я Ильина тоже очень, мне нравится. «Быть русским значит не только говорить по-русски, но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовь ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть дар Божий, данный самим русским людям и в то же время указание Божие, имеющее оградить Россию от посягательства других народов и требовать для этого дара свободы и самостоятельности на земле». Быть русским – значит созерцать Россию в Божьем луче, в ее вечной ткани, ее неприходящей субстанции, и любовью принимать ее как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским – значит верить в Россию так, как верили в нее все русские великие люди, все ее гении и все ее святые и ее строители. Русский человек добр не из чувства долга, потому что это ему присуще, что он иначе не может. Это нравственность не рассудка, а сердце. Воображение у русского человека богато, дерзновенно и глубоко. Он стремится не побольше знать, а постигнуть связь вещей и уловить сущность. Скорее всего, именно духовную сущность русскому человеку хочется уловить и знать о своей стране, о народе и о самом себе.
Спасибо, дорогая Ольга Владимировна. Вот видите, дорогие радиослушатели, как задолго до событий мы анонсируем, еще мы верим в то, что мы доживем, и Господь поможет, чтобы это событие, 19-е чтение, состоялись. А вам помощи Божией во всех трудах, вашим соработникам и поклон, конечно, отцу Константину Татаринцеву. Всех вам благ.
Спасибо огромное, что пригласили. Всех ждем 23 июля.
Мы еще напомним к этому времени, Бог даст. Напоминаем, в рубрике «Жизнь как служение» мы говорили с председателем Ольгинского общества и членом правления Союза православных женщин Гавриловой Ольгой Владимировной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.